сегодня в нашей программе вы снова встретитесь с протоиереем Сергием Бельковым. На его электронный адрес приходят самые разнообразные вопросы. Что посоветуете, батюшка?
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
А вы знаете, вот по опыту общения с разными людьми я поняла, что ваши советы полезны не только тем, кто задает вопросы, кто присылает письма, но многим зрителям, большинству. Поэтому я думаю, что есть смысл нам продолжать нашу программу и дальше общаться. Какие темы сегодня у нас будут в программе?
Вопросы с каждой передачи становятся все более такие сложные. Я вижу, что людей стали интересовать вопросы богословского плана, такие глубокие вопросы, как вот, например, сегодня ряд вопросов таких будет, что такое догмат, что такое святая тайна Святой Троицы. Конечно, на некоторые вопросы очень, в таком формате отвечать очень сложно, потому что нужно побольше времени, ну, как уже насколько нам позволяет формат передачи, мы будем стараться людям либо дослать их к какому-то источнику, либо что-то им попытаться пояснить. И вот первый вопрос. Церковь учит нас, что есть только один истинный Бог, существовавший всегда. Этот единый Бог – Отец, Сын и Святой Дух. Лично мне очень трудно представить триединого Бога. И объясните, пожалуйста, как в Боге объединяются три начала. Ну, безусловно, проникнуть в тайну Святой Троицы мы до конца мы не можем. И было бы, это бы не было не божеством, если бы творение могло понять суть Создателя. Я даже думаю, что такая аналогия будет и то не совсем, может быть, красочная такая, яркая, но не постараюсь проиллюстрировать. Если, предположим, там какое-то простейшее существо, предположим, амеба хотела бы понять все биологические или физиологические, психологические процессы, которые протекают в организме человека, то, соответственно, образом она бы это сделать не смогла. Вот так вот примерно, если и мы с вами, если мы пытались проникнуть в тайну божества. О едином Боге говорят и другие религии. Например, иудаизм говорит о едином Боге, мусульманство говорит о едином Боге, но о едином Боге Троице говорит только христианство. И вот эта тайна, она была открыта во время Нового Завета Иисусом Христом, о том, что Бог один, но в трех лицах. И была открыта также другая тайна, что Бог есть любовь, но любовь не может полностью раскрыться в себе самом, да? Она должна быть на что-то направлена. И вот как раз здесь есть три лица, и где может осуществиться любовь между вот этими ипостасями, но сущность у них едина. Святые отцы для аналогии приводят такой пример. Ну, как, вот, предположим, семья. Есть отец, есть мать, есть ребенок. Одна семья, но три личности, и они связаны друг с другом любовью. Я еще последнюю аналогию проведу, потому что они все немного друг на друга похожи. Предположим, Солнце – это Бог-Отец, свет, исходящий от Солнца – это Бог-Сын, тепло, исходящее от Солнца – это Святой Дух. Но это ведь одно Солнце. Примерно так я бы попытался ответить коротко на этот вопрос. Второй вопрос. Как правильно выбрать имя ребенку в соответствии со святцами? Можно ли назвать его именем святого, день которого был за несколько дней до рождения ребенка? Я думаю, что сегодня это не составляет совершенно никакой проблемы, потому что, как правило, родители приносят крестить ребенка уже, когда они нарекли ему какое-то имя. Ребенок родился, положим, в июне месяце, и назвали его там Сергеем, например, да, то священник уже смотрит по святцам. Память какого Сергия празднуется в первую очередь. Вот там будет Сергий Гермоламский первый, потом преподобный Сергий Радонежский. И, соответственно, образом первый будет преподобный Сергий Гермоламский, значит, в честь Сергия Валамского, будет ребенок наречен, он будет носить его, будет его небесным покровителем. Однако могут быть и другая ситуация, когда называют ребенка, допустим, память святого, то есть конкретно святого. Вот родился, назвали его Арсением, и человек хочет, чтобы он был в честь Арсения Каневского. И, конечно, его назовут в честь Арсения Каневского. Поэтому проблемы сегодня никакой не составляет. Но, как правило, возникает вопрос, когда человек уже взрослый, не знает, когда его крестили, какое время, и Он хочет знать, кто же его святой небесный покровитель. Да? Тогда таким образом решается, если помнит хотя бы месяц, то также от месяца мы считаем, какой первый святой с этим именем есть. Если нет, то тогда дня рождения.
Вот, то есть я понимаю, что это не принципиально, если даже день этот отстоит далеко от рождения ребенка, ничего страшного.
Конечно, конечно. Он решается. Родители имеют право выбрать любое имя и уже. Ну, а тот, кто они, если они полагаются на как батюшка назовет, ну тогда вот уже тут уже, конечно, прибегает к святцам и решает вопрос, каким именем назвать. Самое главное, чтобы имя было православное. Если ребенка назвали неправославным именем, допустим, то тогда, ну, Карина, например, да, тогда священник подбирает православное имя, предположим, Кириена, и с этим именем крест. Третий вопрос. Как церковь относится к экономическому кризису? Дело в том, что к всякому кризису экономическому предшествует кризис нравственный. И если мы его не решаем, то тогда, конечно, вот такие вот кризисы постоянно и потрясают мир экономически. Ну, от чего зависит? Ну, давайте посмотрим современную нашу с вами жизнь. Ну, как не могло быть кризиса в сфере, допустим, жилищного строительства, когда в 6-8 раз квартиры превышали себестоимость, и люди продавали. Чем они руководствовались? Да? Только для того, чтобы нажить себе деньги. А откуда люди могли взять эти деньги? В какие долги они залазили? Какое они потом нищенское существование влачили? И кто может покупать эти квартиры? Об этом ведь эти люди, кто продавал, не думал. Экономический кризис будет намного меньше, если мы будем хотя бы немножко адекватно оценивать свою работу. Вот. И потом, судя по Петербургу и по Москве, например, я думаю, что и по крупным другим городам, здесь кризис особо не ощущается. Потому что, я как-то говорил в одной из передач, кризис, он должен чем сопутствовать? Понижением, значит, спроса на товар, снижение цены на товар. А где мы это видим? Товар дорожает, продукты дорожают, люди покупают не меньше, строят, продолжают строить и... Рабочие, которые продают свою рабочую силу, они как до кризиса она стоила. Сколько, допустим, за квадратный метр там кровли, столько она стоит и сегодня. Поэтому вот вопрос такой очень интересный. Есть ли этот кризис на самом деле, либо он выдуман?
Но многие так полагают, что это надуманная проблема.
Да, нет, конечно, какие-то сферы он затронул, безусловно. Но главное – это кризис. Это кризис все-таки нравственный, это кризис совести. Вот как, если его решить как-то, тогда экономические кризисы, они все равно будут, наверное, потому что не все правильно можно спланировать, зависит от погодных условий. Но, по крайней мере, будем каким-то образом защищены. Можно ли просить Господа о муже в позднем возрасте, например, около 50 лет для совместной жизни в старости? Чтобы ответить на этот вопрос, конечно, необходимо бы и знать, как человек прожил жизнь. Если вот эта женщина жила всю жизнь одна или давно вдовела, например, то, безусловно, семейная жизнь уже жить навряд ли уже сможет. Есть устоявшиеся привычки, от которых уже человеку, наверное, трудно отказаться. Но в таком апостол Павел нам говорит, обращаясь к христианам, те, кто одинокие, и он сам был одиноким человеком, он говорит, что лучше бы вам оставаться, как я. Но если разжигаетесь плотью, то лучше выйти замуж и жениться. Но мне вас жаль, ибо по плоти будете иметь скорбь. Если вы живете там, как-то жизнь у вас устроена, то надо, опять же, по слову Евангелия, ищите прежде Царствие Небесное, все остальное приложится вам. Я думаю, что тут нужно думать о душе больше, нежели, допустим, вот сейчас о каком-то супруге. Если вы будете жить с Богом, то всегда уже Господь поможет, не оставит вас одиноким или одинокой. Я пьяница. Много раз пыталась бросить пить, но опять срывалась в запое. Хотела бы избавиться от пьянства с помощью церкви. Возможно ли это? И можно ли зайти в церковь в нетрезвом виде? Ну, безусловно, что если человек алкоголик, то ему каждый день надо принимать какое-то количество спиртного, чтобы просто существовать, чтобы кушать, одеваться и как-то жить. И поэтому говорить о том, что этот человек может в трезвом виде зайти в церковь, конечно, не приходится. И если он заходит в церковь для того, чтобы просить Бога оставить вот свою вот пагубную страсть, то, безусловно, может зайти туда и в нетрезвом виде. Ну, не в пьяном, конечно, безобразничать, а просто в нетрезвом виде, потому что человек уже вот зависимость алкогольная. Другой вопрос, что не рекомендуется приступать к каким-то таинствам. А так уже можно зайти и просить у Бога, чтобы оставил его или ее от этой пагубной страсти, Желательно просто вот упасть перед распятием, обнять распятие и вот с сердечным воплем поведать Богу о погибели своей души, о желании оставить, и Господь отзовет самостоятельно на эту просьбу. И, безусловно, мы оказываем помощь здесь, в Александро-Невской лавре. Я могу продиктовать телефон на нашего отдела, где мы помогаем лицам с алкогольной зависимостью в школе трезвения. Это 274-3304.
А все-таки лучше вот так обратиться или индивидуально, или это опять же от типа личности зависит?
Одно делать и другого не оставлять. Что означает слово «догмат» и почему церковь не меняет догматы? Слово «догмат» происходит от греческого слова «догма», то, что значит «мнение». И действительно, в светских каких-то толковых словарях мы можем встретить негативное отношение к этому термину, где он толкуется так, как какая-то косность, да, безосновательное цепляние как на веру каких-то там истин. Это от того, что неправильно понимается суть слова «догмат» в церковном смысле, потому что еще и философу было слово «догмат», но оно имело несколько другое значение. А в церкви догмат – это божественная истина, которую Бог открывает сам о себе человеку. И поэтому она не может меняться по своей сути. Поэтому возникает мертвая схема, это живое знание. Если бы кто-то, предположим, где-то когда-то узнал о человеке, что у него, например, есть там две руки или два уха, и потом прошло какое-то время, и кто-то бы говорил, это устаревшие данные. Ну, если человек открыл, да, от этого ушей и рук у него не прибавилось. И так вот поэтому, если Господь открыл человеку богооткровение что-то, то соответственным образом догматы содержат вот эти божественные истины откровения о Боге. Поэтому он не изменен. Вот, надо понимать это. И если человеку интересно, где, ну, может быть, вопрос не задали, но так, где можно ознакомиться с догматами церкви, они все, основные догматы, есть в символе веры, который каждый христианин православно обязан знать на памяти. Начинается вера в единого Бога, Отца Вседержителя и так далее.
Спасибо, батюшка.
Во славу Божию, помоги вам, Господь.
Пишите батюшке по его личному электронному адресу.